Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам на 91.2 FM большой проект о спорте, который называется «Овертайм». Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И сегодня мы поговорим про регби. Очень долго я ждал, признаюсь, этой программы. Очень долго я ждал, искал гостей, которые могли бы об этом рассказать. И вот это случилось. Представляю вам с большим удовольствием Ислама Гарифуллина, тренера мужской и женской регбийных команд нашего региона, которые все знают, как Витязь. Ислам, здравствуйте.
Добрый день.
Очень рад, да, еще раз повторю, что вы нашли время прийти к нам, потому что вопросов масса. Я думаю, что сегодняшним эфиром мы лишь нашу дружбу нашего спортивного проекта и наших регбистов зачинаем, потому что, во-первых, да, хотелось бы рассказать о самом виде спорта, хотелось бы рассказать о достижениях наших спортсменов, о событиях, которые происходят в Пермском крае в мире регби, а их, этих турниров прилично много. И мы о них слышим, но пока еще, наверное, они с точки зрения интереса болельщиков не так популярны, как традиционный футбол, хоккей, баскетбол, волейбол даже. Ну, давайте тогда и начнем, собственно, с регби. Что это такое? Мы в общем и целом представляем, но то, что есть путаница с американским футболом, однозначно.
Ну, во-первых, самое большое заблуждение людей, что регби – это американский футбол, и что это одно и то же, просто два разных названия. Игры совершенно разные, и американский футбол, он появился, ну, путем переделки правил регби. Регби появилась в 1823 году в Англии. Была такая игра, называлась «Футбол толпы». То есть это нечто похожее на современный футбол, но игралось толпами, деревня на деревню. Правила были смешанные, руками тоже можно было играть, но нельзя было с мячом в руках бегать. Можно было только руками помогать мяч принимать. Вот. Мяч, насколько я помню, делали из желудков свиней, что-то такое, вот чем-то набивали. И был такой парень, студент, Уильям Уэбб Эллис. Этот парень решил нарушить правила, взял мяч в руки и побежал с ним. То есть, ну, совершил грубейшее нарушение, но кому-то эта идея очень сильно понравилась. И решили разделить две игры, где играют только ногами и где играют руками тоже. Ну, то есть можно бегать с мячом в руках. И произошло это все в студенческом городке, в городе Регби. Отсюда и название игры. Вот, то есть уже практически сколько, почти 200 лет. В следующем году, в апреле, это будет 200-летие регби. Эта игра существует. Наибольшую популярность получила в Британии и во всех британских колониях. То есть это...
Но разве во всех? По-моему, в Индии, в регби?
Оно есть, но там популярнее крикет. Или крикет, как правильно, тоже британская игра. Вот, поэтому топовые страны регбийные – это вся Британия, это, ну, включая Уэльс, Шотландия, они там все по отдельности играют, так же, как футбол, Ирландия. Это Южная Африка, это Новая Зеландия, Австралия. Ну и европейские страны, это Франция, то есть это тоже топовый чемпионат.
Даже те, кто не знает про регби ничего, по крайней мере, видели хотя бы раз, как начинает матч сборная Новой Зеландии по регби с этой хакой, которая... Хака, правильно?
Да, национальный танец Новой Зеландии, хака Новой Зеландии.
В Маори,
вообще,
да.
Каждый пятый мужчина в стране – это регбист. Отсюда и успехи сборной, потому что, ну, 1/5 часть страны играет в регби.
Франция, я слышал, все время составляет конкуренцию приличную Британии и ее бывшим колониям.
Во Франции регби развивалось там до 90-х годов не так активно, как вот в британских странах. Даже можно вспомнить, что где-то в конце 80-х проводился товарищеский матч сборной Франции, сборной СССР, и сборная СССР тогда выиграла. То есть настолько уровень был схож в России и во Франции. В 87-м году проводился первый Кубок мира по регби, и должна была поехать сборная СССР туда, но она не поехала, потому что они поддержали тогда Южную Африку, которая тоже не поехала в связи с апартеидом. и поехала вместо сборной СССР, сборной Франции. И по итогу турнира, этого первого Кубка мира, сборная Франции играла в финале.
Да,
то есть можно предположить, что в то время российское регби было на таком уровне, что могло быть на мировой арене в призах. Вот. Дальше в 90-х регби сделали профессиональным, то есть до этого времени в Британии регби считалось такой игрой аристократов, и они не хотели делать его профессиональным. То
массовым.
Есть это была такая, да, тусовка для избранных, так скажем. То есть
а мне наоборот казалось, что регби – это как раз вот игра низов, потому что то, как там сталкиваются, какие там...
Вот, есть несколько разновидностей регби, то есть это классическое регби, оригинальное, и вот как раз для низов очень сложные правила, на самом деле, в регби. Если взять книжку с правилами по регби, это будет, ну, такой толщины, не знаю, как сколько...
Сантиметра 2-3, наверное, да, там на 150.
Очень страниц. Много правил, и поэтому игра для болельщика сложная, для нового болельщика. То есть, чтобы игру полюбить, нужно вникнуть хотя бы, ну, в минимум правил. Вот, и в Англии упростили правила для ребят, так скажем, из низших слоев, чтобы было попроще. Игру назвали Rugby League, либо называют еще Rugby 13, то есть там 13 человек на поле играет, а в классическом...
За одну
регби,
команду.
Да, а в классическом регби 15 игроков. Вот. И эта игра даже пыталась классическое регби обойти. В 90-е годы они первые сделали профессиональную лигу, начали завлекать игроков, но... Не получилось у них все это реализовать. Как бы классика, она победила. Во всем мире все равно самая популярная игра, ну, среди всех регбийных. Вот. Также есть регби 7. Это укороченный состав. То есть играют 2 человека по 7 человек.
Две команды
по 7 человек.
Ага.
Поле точно такое же. Поле вообще в регби, оно как футбольное. Это 100 метров. Плюс за воротами добавлена зачетная зона. Она до 20 метров может доходить. Ну, от 5 до 20. И цель игры – занести мяч в зачетное поле противника. В чем сложность?
Это называется тачдаун, нет?
Тачдаун в американском футболе. А в регби это называют попытка по-русски. Почему попытка? Потому что, ну, есть много очень слов в английском языке, которых несколько значений. Ну, это все знают, да? И, например, есть такое слово try. Это пытаться, либо попытка. Uh-huh. И в регби набор очков назвали именно вот try. И дословно переводится попытка. Также это можно, наверное, связать с тем, что... До середины, наверное, 20 века, нет, до начала, правила игры были такие, что еще ворота ведь, знаете, да, mm-hmm. тоже видели регбийные, такие как буковка «Н». Тоже можно набирать очки с помощью ворот. И какие раньше были правила? То есть нужно было занести мяч в зачетное поле, и за это очки не давали. То есть давалась попытка пробить по воротам. И поэтому название попытка. Да.
Занес в зачетное поле, получаешь право пробить.
Да. И только так набирались очки. И потом правила все время изменяли, чтобы они были более понятные для зрителя, чтобы была более зрелищная игра. В итоге дошло до того, что за вот эту попытку, за приземление мяча дается 5 очков, и дается правое пробитие по воротам, за это дается 2 очка.
То есть в совокупности за атаку можно набрать 7 очков?
7 очков, да.
Угу. Если, давай, про классическое, я прошу прощения за панибратство у слушателей сразу, но мы договорились с Исламом перейти на «ты», поэтому так вот и будем общаться друг с другом. Исходя из классического все-таки регби, какие есть основные правила, на которые следует обращать внимание зрителю, чтобы понять, как развиваются события на поле?
Принципиальная разница от любого игрового вида спорта и от американского футбола, что нельзя в регби давать пас вперед. Что значит вперед? Это значит по отношению к зачетному полю противника.
Угу.
То есть, если в американском футболе я могу сказать: «Дима, беги вперед, я тебе закину мячик», то в регби так сделать нельзя по правилам. Это можно сделать только ударом ногой вперед сыграть, но руками это сделать нельзя. Вот. И...
Ну, точный пас совершить ногой по мячу овальной формы.
Да, ну, топовом регби это вообще не сложно для топовых игроков. Прям вот попасть со своей половины поля, там, ближе к зачетному полю, условно, там, в квадрат 2 на 2 метра, профессионалы, ну, 9 из 10 они попадут. И, но есть все равно сложность. Даже если мы хотим сыграть вот таким образом, не может игрок оказаться ближе к зачетному полю, чем я, до того, как я ударю ногой. То есть он не может заранее туда убежать. Он должен быть со мной на одной линии, как минимум, или сзади меня.
Обладать нехилой скоростью.
Как я ударю, да, он должен побежать и попытаться этот мячик достать. Вот. И чем хороши эти правила, как по мне, они вынуждают всегда игрока с мячом двигаться вперед. Потому что если в футболе, баскетболе отдать пас куда-то в глубину назад, и потом ты спокойно можешь все равно перейти на половину противника, то здесь это будет сложно. Если ты бежишь назад, тебя зажимает противник, и тебе все сложнее, ты все дальше от цели. Вот, поэтому суть игры в том, чтобы всегда идти вперед. И есть такое мнение, что регби – это игра там, для не особо умных людей, что это только физика. На самом деле нет. Есть разные позиции. Есть позиции более такие силовые, где нужно физическую силу применять. Но если мы посмотрим топовый уровень, то, ну, наверное, большинство попыток вот этих прорывов, они будут осуществлены за счет каких-то комбинаций умных, каких-то решений, за счет скорости игроков. То есть с самого детства игроков учат не силой пробить противника, а хитростью. То есть найти свободную зону, куда отдать пас, где игрок просто побежит, и его никто не достанет. Вот.
Как переходит мяч от одной команды к другой? Ну и как игра начинается? У всех, наверное, перед глазами, даже тех, кто хотя бы несколько раз видел регби, что начинается все с того, что партнеры поднимают одного из игроков наверх, он ловит мяч, и потом понеслась.
То, что вы описали, это называется лифт, этот прием, когда мы поднимаем.
Он не обязателен.
Он не обязателен, но применяют его чаще всего, когда разыгрывают мяч, который вышел в аут. То есть, так же, как в футболе, мяч вышел в аут, мяч выбрасывается из-за головы, но здесь есть тонкости правил, да, если в футболе можно в любом направлении мяч бросить, то здесь в регби у нас выстраивается коридор из игроков, он располагается от 5 до 15 метров от линии аута, и мяч должен быть вброшен строго перпендикулярно линии аута, то есть посередине, и у каждой команды равные шансы на то, чтобы владеть мячом. То есть вообще правила в регби, они обеспечивают везде равную борьбу. То есть если ты вводишь мяч из аута, то противник может за этот мяч побороться. Ты не можешь бросить просто строго своим. Ты должен бросить по центру, и одинаковые шансы завладеть. Единственное, что у тебя заранее там есть какие-то заготовки, ты знаешь, какую точку мяч бросить, и ребята готовы. Вот этим ты можешь, как бы, опять же, своим интеллектом обыграть противника.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Самый примитивный вопрос вообще. Сколько длится тайм в регби? Сколько этих таймов?
Классическое регби – это 2 тайма по 40 минут и 15 человек на поле. Проводится, как правило, одна игра в неделю. Mm-hmm. Если мы говорим о олимпийской дисциплине регби-7, то это тайм длится 7 минут и 7 игроков на поле. То есть поле остается то же самое, но очень много пространства. И поэтому регби-7 – это игра для быстрых игроков. Там мы не увидим каких-то огромных здоровяков, медленных. Это будут только быстрые ребята и очень много легкоатлетов, спринтеров себя реализовывают именно в этом виде спорта. Если у них не получилось в легкой атлетике, они приходят в регби, если они не боятся столкновений, они очень круто играют. Есть два примера. Сборная США по регби-7 традиционно очень сильная, потому что очень много крутых легкоатлетов в этой стране. Есть такой легкоатлет, был Карлин Айслес, он перешел в регби, если не ошибаюсь, лет 5 назад, и с первых своих игр он просто своей скоростью так всех удивлял, что он просто, игра заключалась у них в том, чтобы довести до него мяч, а дальше он просто всех оббегает. Сумасшедшая скорость. Потом нашли противоядие, уже команды начинают подстраиваться, что-то придумывать, меняют свою тактику защиты, научились с этим игроком справляться, но вот это такая игра, и играется по 3 игры в день обычно. То есть регби-7 проводится турами. Это команды приезжают в какой-то один город, там до 16 команд, и играют по 3 игры в день. Сначала групповой этап, 3 игры, вот этих 2 тайма по 7 минут, и на второй день уже там четвертьфинал, полуфинал, финал и так далее.
Что касается именно силовой борьбы, это самое красочное, самое зрелищное. Я знаю, что вот, допустим, такой лайт-вариант американского футбола, когда бегаешь, ниже пояса просто нужно коснуться, и ты фактически завладеваешь мячом. Но здесь-то мы видим все время свалку прям настоящую. Что можно, что нельзя?
Да, почему мы видим эту свалку? Потому что, ну вот мы с вами играем друг против друга, у вас мяч. Я хочу, естественно, мячом завладеть, чтобы набрать очки. Вы мне его не отдадите. Но правила обязывают вас освободиться от мяча, если вы оказались на земле. Поэтому мы видим борьбу, вот эти борцовские приемы, они строго регламентированы, нельзя бить в голову, вообще выше уровня плеч игрока трогать нельзя. То есть это такие, чаще всего, как проходы в ноги, как в борьбе. И вот, если у нас получается противника уронить, то он должен от мяча освободиться. Либо просто его отпустить, либо отдать пас товарищам незамедлительно.
Поэтому... А если он оказывается с мячом в руках на земле, он просто переходит в противоположную...
Нет, я должен у него его забрать. И если он его мне не отдает, то он нарушает правила, ему штрафной. Но вот эту свалку, которую мы видим, она тоже на самом деле...
Организованно.
Довольно организованно и понятно, да, есть много правил, там нужно, во-первых, стоять на ногах обязательно, нельзя просто туда падать, и лежа мячом играть вообще нельзя, все только на ногах. И вот когда я вас захватил с мячом, мои партнеры по команде могут мяч сыграть, но ваши партнеры, они могут мяч защитить, то есть их цель встать над мячом, закрыть его, и вот опять же правило, да, что вы встали над мячом, я не могу вас обойти, чтобы мячик забрать. Мяч оказался за вашей спиной. Я должен вас перетолкнуть. То есть все играется, вот, вот эта вот линия вне игры, так скажем, она проходит параллельно линии зачетного поля и по мячу. То есть если мяч оказался у вас, вы его закрыли после захвата, я должен вас перетолкнуть. Только тогда я завладею мячом. Я не смогу просто вас оббежать с любой стороны.
Но при этом, в голову не попадая, по сути, остановить игрока соперника можно любыми приемами. За ногу хватать, за корпус. Там, естественно, есть свои эффективные приемы, а есть неэффективные.
Да, ну подножки нельзя делать нельзя. Подножки. Это сразу будет удаление. Если желтая карточка в регби, это 10 минут удаления. Красная карточка до конца игры.
Сколько желтых карточек показывается перед красной? Как в футболе, две желтые удаления?
Две желтые – это удаление до конца игры, да.
Что касается каких-то принципиальных правил в регби пляжном, мы все знаем, и недавно в короткой программе «Овертайм» наши постоянные слушатели могли, имели возможность узнать о том, что наша команда приехала с двумя наградами, одна из которых высшая проба, но мы об этом тоже поговорим во второй половине программы.
Регби пляжное играется 5 на 5. Формат такой же, как в регби 7. То есть это тур, который проходит 2 дня. Сразу много команд играет между собой. 2 тайма по 5 минут. Площадка укороченная. 30 метров на 25 метров. И играется на песке. В остальном, в принципе, правила почти те же самые, но в пляжном регби нет вот этой свалки, которую, ну, как вы назвали, свалка. Правилами здесь ограничение идет, здесь только захваты, и после этого только игра в мяч. То есть здесь нельзя мяч защищать, нельзя толкаться над ним. Можно только снова мяч брать в руки и снова атаковать. И игра получается очень динамичная, и она очень классно подходит вот для новичков, потому что очень много мяча можно здесь получить. То есть в регби 15 есть позиции, где ты можешь всю игру отыграть, все 80 минут, и ни разу даже мяч не потрогать.
Ну, то есть задача ряды, защищать?
Ну, может быть, потрогаешь там 1-2 раза.
Да? А как позиции обозначаются? Ну, мы знаем по футболу, там есть, например, инсайд, форвард, защитник, плеймейкер, полузащитник, ну и так далее, деление здесь.
Если мы возьмем регби, то это будет у каждой позиции свое название.
Ну, вот, да. Да.
Но если так, ну, попроще, как-то можно поделить на схватку так называемых нападающих и защитников трех-четверных. То есть нападающие – это 8 человек, это такие самые здоровые ребята, самые крепкие. Почему они самые здоровые? Потому что есть еще такое действие в регби называется схватка. То есть мы говорили про коридор, когда мяч выходит в аут, а есть еще схватка. То есть если команда нарушает правила, сделав игру вперед или пас вперед, то есть отдали пас вперед, либо мяч уронили от своих рук вперед, это тоже нарушение, назначается схватка. И здесь, опять же, почти равная борьба обеспечена. То есть 8 человек в команде, они сцепляются между собой, сцепляется противник, и они начинают друг друга переталкивать, когда вводится мяч. То есть, вроде как это мячик наш, мы сделали игру вперед, но нам все равно еще нужно за него побороться. Это mm-hmm. как можно сравнить с вбрасыванием в хоккее, например. Mm-hmm. Вот, то есть, вводится мяч, и цель перетолкнуть противника, отыграть мяч ногами в свою сторону.
Вот.
Мысль потерял.
Да нет, я про название позиции.
А, вот, да.
Трехчетвертные.
Так вот, и вот эти нападающие, это 8 человек, они очень здоровые для того, чтобы переталкивать противника. Есть вот эти защитники трехчетвертные, так называемые, их 7 человек остается. Это уже более такие юркие, быстрые ребята, у которых классные руки, быстрые, классные пасы. Вот, это как раз в чем... Ну, такая удобность, наверное, регби для того, чтобы в него сыграть, что в регби 15, например, ты можешь, независимо от своей комплекции, да, найти себе позицию. То есть есть игроки первой линии, это вот эта вот схватка, когда формируются 3 человека, это самые такие здоровые, коренастые ребята. Если брать какой-нибудь любительский регби, это, так скажем, толстячки. На них вся основная нагрузка приходится схватки, тут нужен большой вес. Есть вторая линия, это, как правило, высокие ребята, потому что обычно их в коридоре поднимают. Как раз вот этот прием лифт, чтобы быть намного выше противника, нужно иметь большой рост. Игроки третьей линии остаются в схватке. Это такие работяги, это что-то среднее между нападающими и четвертными. То есть это должны быть быстрые игроки, но в то же время очень физически крепкие и высокие. Вот. Есть такой номер 9, это полузащитник схватки. Это человек, который постоянно бегает от свалки к другой свалке и достает оттуда мяч. Это обычно невысокого роста парень, потому что надо постоянно наклоняться за мячом, отдавать хорошие передачи. Это очень шустрый, выносливый человек. И, как правило, они невысокие. Вот. И остаются у нас игроки веера. Это вот трехчетвертные, которые играют различные комбинации, бегают. Здесь есть такой номер 10, или по-другому он полузащитник веера. И это такой человек, который, ну, можно сравнить с квотербеком в американском футболе или там какой-нибудь плеймейкер в футболе, который организовывает атаку всех вот этих четвертных быстро, говорит, какие комбинации играть, и, как правило, он играет ногой, бьет по воротам. Вот такие позиции.
Есть такое понятие, хоккейный счет для футбола, например, когда забиваете там на 2 команды по 7, по 10 мячей, но при этом в футболе, если больше 4, это уже крупный счет. Для регби стандартный, если команды равны по силам, сколько удается командам в среднем набирать очков, чтобы понимать, мы сейчас перед судьбоносным поединком, где развиваются события очень стремительно, или, ну, это не очень результативная игра?
Ну, я думаю, счет примерно там 30 на 20 очков, это вот такой средний счет. Но когда играют равные противники, ну, так же, как и в футболе, они могут закрыться, играть там в закрытый регби и не рисковать. Могут очень много рисковать.
Нулевых исходов не бывает?
Ну, в смысле? Нулевой исход возможен только если это какой-то тропический ливень идет, и матч не отменили, и ветер, что играть вообще невозможно. Но бывает, когда два лидера играют, где там равные команды, и, как правило, очень сильные, часто они очень, если это какой-нибудь финал кубка, например, там финал турнира, они закрываются, и счет можно увидеть там какой-нибудь 6-3, например, угу. Или там 9-3.
Это очень важно для тех, кто делает ставки и слушает нас сейчас по радио. Потому что, ну, открываешь регби, какой исход может быть, больше, меньше, равно. До перерыва остается у нас буквально 1.5 минуты. Хочу спросить про как раз ничейный результат, дополнительное время, пенальти. Как это выглядит в регби?
В регби, как и во многих видах спорта, если матч закончен закончился ничьей. Если это регулярный какой-то турнир, чемпионат, встреча, ничья так остается ничьей. Но если это плей-офф, какие-то матчи на вылет, то назначается дополнительное время. Если мы берем классическое регби, это два тайма по 10 минут играется. А если берем регби 7, то играют дополнительные там 5 минут до первых очков. А в классическом регби играют вот эти два тайма по 10 минут до конца.
И если опять же ничья,
то проводится такая серия ударов по воротам. С линии есть такая зона в регби, 22 метра, есть определенная линия, разметка на поле 22 метра. И вот с этой линии команды бьют по 3 удара, всегда должны разные игроки к мячу подходить. И если после серии этих 3 ударов победитель не выявился, то как в футболе до первого промаха играется.
Ну и последний вопрос, опять же, до перерыва. Сколько очков набирается в регулярном чемпионате за победу, дается за победу, за ничью?
Победа – это 4 очка, ничья – это 2 очка, поражение – это 1 очко. Также есть еще бонусные очки. То есть, вот опять же, о том, что правила всегда изменяют и делают так, чтобы регби становилось более зрелищное, где-то правила упрощают. И вот это бонусное очко дается за то, что команда выиграет противника с разницей больше, чем на 3 попытки. Mm-hmm. То есть, это, даже если мы ведем 2 попытки, остается 10 минут до конца, мы понимаем, что мы выиграли, что нам просто можно засушить. Но у нас есть соблазн пытаться занести еще одну попытку, чтобы получить вот это бонусное очко, которое может сыграть большую роль по итогу всего чемпионата.
Слушателям напомню, говорим сегодня про регби с Исламом Гарифуллиным, тренером мужской и женской регбийных команд Пермского края под названием «Витязь». Меня Артем Жаворонков зовут. Не переключайтесь, буквально минутки 4 нас в эфире не будет.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Продолжается программа «Овертайм» на «Эхе Перми». Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую в первую очередь всех тех, кто только что к нам присоединился. И напоминаю, что мы сегодня говорим про регби не с кем-нибудь, а с тренером мужской и женской регбийных команд нашего региона под названием «Витязь» Исламом Гарифуллиным. Меня по-прежнему Артем Жаворонков зовут и Константин Вахрушев по-прежнему за звукорежиссерским пультом. Ну, более или менее, мы 20 минут с лишним уделили разбору правил регби. Теперь хотелось бы поговорить о регби в Пермском крае. Но хотелось бы мне начать этот разговор с того, как ты сам вообще в регби оказался и дошел до того, чтобы тренировать сразу 2 команды. Это откуда?
В регби я оказался в 2002 году, но на самом деле с регби был знаком гораздо раньше, потому что мой отец играл в регби, в регби-лиг, правда, вот это, которое попроще регби. Я сам из Казани, и в Казани была команда именно по регби-лиг. Это команда «Стрела», она сейчас играет в классическом регби тоже в чемпионате России, один из лидеров чемпионата. Вот, в то время они играли в регби-лиг, это такая более простая игра, она более контактная, и как раз вот там больше всего решают, наверное, физические возможности, постоянные столкновения. Вот. И регби меня все детство я увидел, но никогда меня не цепляло. Я там болел хоккеем, там футболом, чем только не занимался.
В Казани есть, что поболеть.
Да, но регби мне не было особо интересно. Наверное, я не понимал даже особо и правила тогда, поэтому мне не было интересно. Но в 2002 году, в 2001 в Казани проходил Кубок мира среди студентов. Мой отец там тоже выступал, брал меня с собой на матчи, на стадион, и вот тогда я проникся духом вот этой игры, потому что когда ты находишься в раздевалке, там тебе, сколько мне было, 12 лет, и ты видишь, как эти здоровые дядьки встают там в обнимку плечом к плечу и настраиваются на игру, речь тренера, как это всех заводит, ну, какая энергетика в раздевалке, и потом команда выходит и бьет просто не на жизнь, а на смерть, готовы все отдать ради друг друга, ради победы. Меня это очень сильно так впечатлило, тем более там в детстве рос на таких фильмах, там «Храброе сердце», где вот это речи, там все идут друг за друга биться. Вот это очень мне понравилось, и я тогда решил, что тоже буду заниматься регби.
Ну, начал заниматься, достиг определенных успехов, потом перебрался в Пермь и начал тренировать.
Да, в 2020 году мне предложили переехать в Пермь. Сам я поиграл, ну, прилично. Выступал за сборную России по регби 7. С 2009 года я начал тренировать детей параллельно с тем, как я играл в регби. И в 2018 году меня назначили тренером, ну, уже основной взрослой команды, то есть сколько мне было, 29 лет, меня назначили тренером играющим в команде в Казани, команда «Энергия». Проработал 2 года и пригласили в Пермь тренировать местную команду. Здесь, ну, сложилась такая обстановка, что были трудности со спонсором, поэтому тренеры местные, которые здесь были, ну, не были не местные, был Карло Ливанович Муглакилидзе, это, ну, родом из Грузии, бывший игрок сборной России, профессиональный, играл всю карьеру в команде из Пензы в премьер-лиге. Он здесь тренировал местную команду 2016 года или 2015, кажется. Очень классный тренер, очень хорошую команду сколотил из любителей. Всегда было нам вот с Перми, когда мы играли, мы их обыгрывали всегда на классе, так скажем, на опыте. Но это люди, которые с характером, которые бьются всегда до конца, какой бы счет там ни был. Этим команда очень полюбилась болельщикам, регбиным в России. Вот. И также с женской командой Максим Амонов. Это человек, который регби развил в Перми, можно с уверенностью так сказать. Тоже решил оставить команду женскую. Его пригласили в ведущий клуб страны, в Енисей СТМ в Красноярске. Было сложно ему от этого предложения отказаться. И меня пригласили сюда, так скажем,
сразу
спасать
надубли,
ситуацию. Да? Вот, да. Меня приглашали вообще на мужскую команду работать. Но так как женская осталась без тренера, и, видимо, были трудности с поиском тренера для переезда в Пермь, я решил женской командой тоже заниматься, помогать, и так стал тренером сразу 2 команд.
Да, и при этом наши команды показывают неплохой результат. Вот, собственно, сейчас «Витязь мужской» играет в элите российского регби или пока нет?
«Витязь» играет в высшей лиге, это 2-й дивизион. То есть есть премьер-лига, это 10 команд, 9 в этом году. И следом идет сразу высшая лига.
А переход по спортивному признаку? Тот же футбол из ФНЛ, выход в следующую стадию, как правило, должен подкрепляться там деньгами, например, многие отказывают. 100%
это так, да, и даже в первую очередь тут стоит вопрос финансов, а не спортивный принцип. Это так же, как можно сравнить с КХЛ.
Ну да.
То есть команда может там во второй лиге всех обыграть, но не иметь финансов, чтобы, да, в ХЛ всех обыграть, но не иметь финансов, чтобы выйти в КХЛ. Вот, например, в минувшем сезоне высшей лиги первое место заняла команда из Краснодара. Обыграла уверенно в финале команду из Нижнего Новгорода, но тем не менее у Нижнего Новгорода появился хороший спонсор, поддержка губернатора, и команда теперь выступает в премьер-лиге.
Будем надеяться, что и в Перми сложится то же самое. Вообще немного, опять же, времени так вот оно летит незаметно в эфире. Какие результаты из последних ты бы выделил? Ну вот хотя бы про тот же Кубок России, если вспоминать. Наши девушки вернулись с золотой наградой. У мужчин мужского «Витязя». «Витязя», да? Ведь «Витязь» играл не сборная Пермского края. У них бронза. И это кубок. Кубок, в котором... Это соревнование, в котором принимают участие команды из всех лиг. Ведь, или...
Сейчас по порядку тогда расскажу об успехах. Если говорить о мужском регби, о мужской команде, мы заняли 3-е место по итогу сезона 2020-2021 года в регби классическое, в регби 15. То есть выше нас оказались только 2 полностью профессиональные команды. Это была такая команда «Владивостокские тигры» и «Динамо Москва» сейчас играет в премьер-лиге. Только они нас обошли. Но 3-е место – это очень достойный результат. И впервые это были медали пермской команды высшей лиги. Потому что у нас команда, она полулюбительская или полупрофессиональная.
Наверное.
Потому что ребята все где-то работают. Кто-то учитель в школе английского, кто-то крыши кроет, кто-то асфальт кладет и так далее. Кто-то инженер там на стройке. Но ребята после тяжелого рабочего дня находят себе силы прийти на тренировку, выложиться, постараться, чтобы играть даже против профессиональных команд и достойно выступать, и иногда даже обыгрывать.
Вот, кстати, работодателям тоже. Вы же, друзья, могли бы поучаствовать в создании мощного регбийного коллектива в Пермском крае. Дайте им полставки. Вернее, нет, сохраните за ними ту же зарплату, но разрешите им
дайте
работать
им побольше,
половину времени.
Побольше времени,
да,
для тренировок. Да. Потому что, ну, бывает обидно, да, что мы готовимся, и потом у кого-то из ребят там, на ключевых позициях нет возможности там выехать на выезд, потому что у него много работы. Так тоже случается. И также в 2020 году мужская команда выиграла Кубок России по пляжному регби. тоже большой успех. Турнир Кубок России и также чемпионат России бывает по пляжному регби. Там выступают в основном команды нашего уровня, но часто заходят команды из премьер-лиги. Там 2-3 команды могут зайти.
Ну, все игроки, которые играют в классическом регби 15, например, за то же «Динамо», могут спокойно сколотить из себя регби 7 и, пожалуйста, вперед на пляж.
В 2020 году мы играли за 3-е место с «Динамо», как раз в пляжной регби на чемпионате России, и уступили только в дополнительное время. Хотя команда полностью профессиональная, московская, то есть это, ну, разный уровень, можно сказать.
Там надо понимать, что такое профессиональное. Там люди получают зарплату за то, что играют в регби. Это их единственный источник дохода и главный. Ну, как с профессиональными футболистами. Это их жизнь, это их постоянная работа.
Их не заботят там, что какие-то дела по работе надо сделать.
Они только делают эту тренировку.
Они не могут не прийти на тренировку, потому что их там где-то на работе задержали. И люди имеют там по 2 тренировки в день, как правило. Если брать женскую команду нашу, то у нас она в основном студенческая, это молодые девочки. И в связи с этим у них есть возможность более профессионально заниматься. Как раз-таки у девочек у нас по 2 тренировки бывает, ну, день через день. Это в неделю 9-10 тренировок у девочек. Вот, успехи девочек. Девочки играют в чемпионате России, это самый высший дивизион. Ну, занимаем пока там 5-6 место среди 10 команд, но выше нас это прям только самые...
Вы крепкие крутые, середняки.
Крутые команды, и мы растем, если брать последний Кубок России по пляжному регби, где мы вышли победителями, мы в финале обыграли команду из Краснодара, которая является, ну, профессиональной, и много лет это один из лидеров чемпионата, где в регби 7 мы им уступаем в борьбе, то в пляжном регби мы их смогли победить.
Ну, то есть получается, что команда мужчин, что команда женщин, «Витязь» как клуб, она является основой для формирования вариации регби. Регби пляжное, регби 7.
Да, одни и те же игроки. Мы играем во все. Вот это мое такое видение, что хоть оно по правилам и отличается, но полезно. Когда у людей не было детской школы, нам нужно это компенсировать вот этим большим игровым опытом, потому что 100 тренировок, они не дадут столько опыта и знаний, сколько тебе даст одна игра.
Несколько минут все равно украдем, хотя я вижу, что наше эфирное время подошло к концу. Хотелось бы твое мнение, в том числе как человека со стороны недавно оказавшегося на территории Пермского края, услышать о внимании, которое сегодня уделяется регби в Пермском крае, с учетом появления у нас, например, турнира губернатора. Это с одной стороны. А с другой стороны, подготовка резерва развития детско-юношеского регби в нашем регионе.
Поддержка просто мощнейшая. Очень нам сильно помогает губернатор. За нами закреплен спонсор. Это предприятие в Пермском крае. Можно называть?
Да, конечно.
Да, это компания «Еврохим». Очень здорово
это
нас поддерживает.
Это крупная федеральная вообще структура так-то, да, со своими активами
в Перми. Да, и это очень здорово, на самом деле, видеть, как регби развивается, какая поддержка оказывается. Ведь Кубок губернатор – это детский турнир. Уже второй раз мы будем его проводить. Это приедет 16 команд со всей России. Будем играть на главном стадионе Перми, на стадионе «Звезда».
Если не ошибаюсь, 9-го...
10-го-11-го сентября.
10-го-11-го – это суббота-воскресенье.
Да.
Да, но наша программа выйдет в эфир в понедельник, мы в записи, и поэтому этот турнир к тому времени, когда она появится в эфире, уже завершится, и мы расскажем о его результатах на следующей, на той неделе, на которой вы услышите нашу сегодняшнюю запись.
Что касается развития и молодежных команд, есть у нас детские секции. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы в каждом районе был у нас тренер, была какая-то школа, где мы могли тренироваться. На данный момент есть секция в на Парковом, на Гайве, в Левшино, на Садовом мы пытаемся открыть секцию, сейчас вот работаем, и также работает секция на стадионе «Звезда».
Кто там тренирует? Это бывшие игроки?
Это бывшие действующие игроки, видите, кто-то, вот как я и играю, ну, как я играл и тренировал одновременно, есть такие ребята, вот Воронцов Никита, есть Иван Валерьевич Казанцев, это бывший, так скажем, легенда, это легенда пермского «Витязя», и завершил карьеру, занимается сейчас очень активно ребятами, классный резерв, он готовит очень сильные, парни у него играют, и также мы собираемся в этом году запустить студенческую лигу по регби 7, то есть у нас открылась секция в ПГУ, у нас есть секция в колледже Олимпийского резерва, в военном институте ПВИ, и также
планируем. Им сам Бог велел.
Очень сильные ребята, очень сильные, одаренные физически, также открыть секцию хотим в политехе и в педе. То есть к ноябрю...
В педе физвоз, а в политехе традиционно сильные, во-первых, борцы, Там одна из самых сильных, мне кажется, студенческих школ самбо и вольной борьбы. И там прекрасные бегуны, замечательные баскетболисты. Там тоже есть из кого выбрать.
Очень здорово заходят регби всегда борцы. Очень здорово. Они готовы к контактам, и при этом борцы очень часто играют на тренировках футбол, баскетбол, то есть игровое мышление у них развито. Вот как пример, Рома Шарафутдинов, Тимур Якупов, это два молодых игрока «Витязи», это студенты, мы их набрали в колледже Олимпийского резерва, и буквально за год это игроки стали игроками основного состава «Витязи».
Ну и дай бог. Еще раз я слушателям напомню, что сегодня мы говорили про регби, говорили о нем с тренером мужской и женской регбийных команд нашего региона под названием «Витязь», Исламом Гарифуллиным. Мы, надеюсь, сегодняшним эфиром положили начало дружбе между нашим спортивным проектом и нашими регбистами. И желаем, конечно, вам успехов, удачи и большое спасибо за то, что нашел время прийти к нам в студию.
Спасибо вам, с удовольствием. Еще приду, много всего интересного расскажу. И с игроками можем прийти к вам в гости.
Всегда добро пожаловать. Мы, открою небольшой секрет, уже договорились, что как минимум по одному игроку из женской и мужской команды мы к нам в студию обязательно пригласим. Был проект это «Овертайм» на волне 91.2 FM. Провел его для вас Артем Жаворонков. Константин Вахушев помогал мне за звукорежиссерским пультом. Ну и наш гость Ислам Гарифуллин, тренер мужской и женской команд «Витязь». Это регбийные клубы. Ислам, спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM. Овертайм.